Последние месяцы уходящего года ознаменовались новыми рекордами на рынке русского изобразительного искусства. Мы попросили нашего постоянного обозревателя международных аукционов, известного коллекционера, киносценариста и журналиста Александра Шлепянова рассказать о содержательной стороне собирательства. Александр Ильич, ну, по-прежнему ли продолжается этот необыкновенный подъем цен на русскую живопись?
Продолжается, да еще как. Правда, по-разному в разных категориях живописи.
Что вы имеете в виду?
Ну, скажем, классическая русская живопись уже почти достигла своего потолка. Дело в том, что в этой категории приток новых шедевров в высшей степени ограничен, почти невозможен. Им просто неоткуда появиться на рынке. Все знаменитые вещи – Брюловы, Шишкины, Суриковы, Репины, Серовы – уже осели либо в музеях, либо в крупных частных собраниях. Должны произойти какие-то экстремальные события, вроде внезапных смертей владельцев или тектонические сдвиги вроде революции, чтобы они снова оказались в продаже. То есть исключение, конечно, возможное, но раз-два в год не более того.
А вот как насчет картин нонконформистов?
Здесь еще есть резерв, поэтому цены растут более энергично. Примером может служить коммерческий успех аукциона «Филиппс де Пюри», коллекция Джона Стюарта.
Простите, пожалуйста, мое невежество, это того самого Филлипса, который был в Лондоне на знаменитой Бонд-стрит?
Вопрос в самую точку, потому что и Филлипс не тот, и Джон Стюарт не тот. Когда я впервые услышал об этом аукционе, то, честно говоря, подумал, что это какая-то афера, потому что Филлипс давно поглощен аукционным домом Боннэмс, а знаменитый эксперт Сотбис Джон Стюарт, которого все звали Джонни, умер еще в 2003 году, и его собрание, насколько я знаю, никто продавать не собирался.
Что же оказалось в результате?
Оказалось, как ни странно, совпадение. Другой Джон Стюарт, другая коллекция, включавшая таких мастеров, как Эрик Булатов, Олег Васильев, Иван Чуйков, Тубасарский Виноградов, и продались эти работы за огромные деньжища. Но и на известных аукционах нонконформисты продавались прекрасно. На МакДугал, например, была замечательная работа Комара и Меламида «Суд Париса» из знаменитой ялтинской серии. Великолепный образец их творческого сарказма по отношению ко всяческой пропаганде. И тоже сделала почти 300 тысяч долларов.
Александр Ильич, а как обстояло дело с художниками старой эмиграции?
Тут поле для маневра еще шире, потому что наши искусствоведения и собиратели только еще начали осваивать эту огромную тему. Хотя и вышел недавно отличный альбом вашего однофамильца Андрея Толстого о художниках-эмигрантах. Но, во-первых, туда вошли далеко не все. А во-вторых, он издан таким мизерным тиражом, что мало кому удалось его поймать. Зато надо отметить несомненную заслугу аукционного дома МакДугал, который с первых дней своего существования этих художников энергично выводил на рынок. В результате и большие аукционы, которые относились к Эколь де Пари и Парижской школе весьма скептически, теперь тоже вступили в эту игру и сегодня продают уже не только ставших сверхзнаменитыми Бориса Григорьева, Александра Яковлева, Шухаева, Гончарова и Ларионова, но и никому до самого последнего времени неизвестных Александра Альтмана, Костю Терешковича, Сержа Ферра, на самом деле из Стрепцова, Жана Песке, на самом деле Ивана Мстиславовича Пескевича и многих других.
Александр Ильич, а вот если говорить об этой группе, там свои шедевры были?
О, да. Сотбис продал потрясающую картину талантливейшей Ольги Сахаровой, которая еще займет свое место на российском живописном Олимпе. А Боннэмс – превосходную работу Адольфа Федора, прекраснейшего художника, погибшего в Освенциме, и один из лучших портретов Леона Зака. К счастью, все три работы ушли в хорошие русские коллекции.
Но вот как вот со всеми этими высокими, высочайшими ценами? Они не слишком затрудняют вообще коллекционирование?
Ну, с одной стороны, конечно, затрудняют, а с другой, наоборот, способствуют.
Не совсем пойму, что вы имеете в виду.
Высокие цены, как пылесос, вытягивают вещи из закромов у тех владельцев, которые и не думали прежде их продавать. В свою очередь, новые вещи и имена вызывают реакцию искусствоведов, журналистов, аукционеров и следует новый подъем цен. Эффект снежного кома.
Вы можете привести какой-нибудь конкретный пример, чтобы это было понятней?
Ну, например, Мария Васильева, глава Парижской свободной академии, центральная фигура русского Монпарнаса, подруга Матисса, Брака, Пикассо, Модильяни, Леже. При этом до недавнего времени она оставалась малоизвестной российским собирателям, потому что на рынке слишком редко появлялись ее работы. Но вот цены резко выросли. Работы стали появляться и на Сотбис, и в особенности на МакДугал, но последний рывок сделан буквально несколько дней назад, когда на парижском аукционе «Агюц» появилось 20 выдающихся работ Марии Васильевой кубофутуристического периода, прямо от наследников из семьи. Разумеется, теперь можно ждать появления монографии, и история нашего искусства обогатится еще одним незаурядным именем.
Позвольте такое футурологическое искусствоведение предложить вам. Как вы полагаете, какая категория русских вещей выйдет на рынок следующей?
Вне всякого сомнения, фотография, потому что здесь накоплен огромный потенциал, который только ждет первого толчка. Например, работы русских американцев Льва Полякова и Леонида Лубеницкого, живых классиков фотографии. И многих-многих других. Ну и, конечно, современное искусство. Думаю, что это вопрос самого ближайшего будущего.
А что касается цен, Александр Ильич, ваш прогноз, как долго могут они подниматься еще на русское искусство?
Цены будут подниматься по меньшей мере столько же времени, сколько поднимаются цены на нефть и газ. Ведь дело не только в любви к искусству, это еще и надежное вложение денег.
А есть ли что-то в искусстве, что никогда не падает в цене?
Вообще искусство не падает в цене практически. Подъем могут затормозить войны или революции, но когда они проходят, подъем продолжается. И тут надо отметить интерес русских людей к искусству как абсолютно положительное явление. Ведь те, кто уже прикупил свой большой джентльменский набор, дом на Рублевке, дом в Испании, дом в Лондоне, яхту, а деньги все хлещут из-под земли, они могли бы, скажем, набивать сундуки драгоценными камнями или воздвигать себе золотые статуи. А нет, они собирают живопись. Тут работает высокая культуроемкость русского человека, традиционный престиж искусства в стране. В этом смысле Россия очень похожа на Америку. Помните в Нью-Йорке знаменитая музейная миля? Гугенхайм, Метрополитен, Фрик Коллекшн. Это ведь тоже когда-то собрали новые американские. Первые богачи, а в результате это все досталось народу. Так что, даст Бог, то же самое произойдет со временем и в нашей стране.
2007 год на европейских аукционах в рассказе коллекционера, киносценариста и журналиста Александра Шлепянова.